Я родился на Украине, возле города Житомира, в 30-м году. 30-е годы – это годы раскулачивания, коллективизации и репрессий. Отца своего я не помню, он умер в 32-м году, когда мне было всего 1 год и 9 месяцев. Нас было четверо детей, 3 брата и 1 сестра, она младшая, а из братьев я был младшим. Матери некогда было за нами смотреть, она работала с утра до вечера в колхозе. Своего дома у нас не было, так как отец не сразу вступил в колхоз. Поэтому нас обложили большими налогами, и после смерти отца мы всего лишились, в том числе и дома, так как сельсовет все продал из-за неуплаты налогов. Нам пришлось скитаться по квартирам, которые нам находил колхоз. До начала войны, в 41-м году, мы 11 раз меняли место жительства. У нас не было никогда своего огорода, а из колхоза получали на трудодень 250-300 граммов зерна. Все мое детство прошло в нищете. Часто ложились спать полуголодными, а утром тоже было нечего есть. Помощи не было. Мамины родители умерли, когда она была еще совсем юной. Родителей отца и всю их семью в 35-м году выслали. Братьев матери репрессировали. И мы никому не были нужны, только небесному отцу, Богу. Мама вечерами, хоть и усталая, измученная, находила время говорить с нами о Боге. При скудном освещении керосиновой лампы она нам читала из Библии духовные рассказы. Мама наша очень много пела. Когда готовила еду, пела. Когда что-то делала в квартире, пела. Пела во дворе. Пела до глубокой старости. Супруга моя говорит, мама все время поет. Сейчас ей уже 89 лет, и петь трудно. Часто вечерами она с нами разучивала духовные гимны. Мы пели первым голосом, а она вторым. И у нас получался маленький хор. И вот это семя жизни, которое было посеяно в наши сердца, дало теперь свой плод. Дорогие родители, дедушки и бабушки, сейчас это драгоценное время в сердцах своих детей и внуков. В свое время пошлет Господь свой благодатный дождь. Дух Святой коснется их сердец, и семя начнет расти и принесет свой плод для вечной жизни. Мне очень рано пришлось зарабатывать на пропитание. С 8 лет я уже работал в колхозе пастухом. Пас свиней, овец, телят и крупный рогатый скот. Находясь с другими пастухами, я все глубже погружался в греховное болото. С детства я курил, сквернословил, но от Бога не отрекался. Мать научила нас молиться «Отче наш», и вечером перед сном я молился этой молитвой. У меня не было возможности учиться, так как до зимы я еще кое-как мог ходить в школу, а когда начались холода, мне не во что было обуться, и я сидел дома. Мне было 11 лет, когда началась война, и как часто была смерть перед глазами. Но Бог сохранил, хотя мне приходилось быть и под пулями, и под снарядами. Брат мой, он старше меня на 2 года, в 44-м году при приближении фронта потерялся, и уже где-то в конце 60-х годов мы узнали, что он умер в 46-м году в каком-то лагере в Польше. В 45-м году нас привезли на Урал, в город Соликамск. Мне было уже 15 лет, и я стал работать на крупном магниевом заводе. Жизнь стала лучше, а я все дальше и дальше уходил от Бога. Я любил веселые компании, гулянки, развлекал других. Однажды, будучи среди молодых людей, меня одна девушка спросила, «Ты в Бога веришь?» Я ответил, что поп меня этому не учил. Потом мне стало все-таки страшновато. В душе-то я все же верил, что Бог есть. У меня появилась мысль, «Ты отрекся от Бога». Со временем я об этом забыл. Но когда ложился спать, хотя я и мог выкурить папиросу или быть выпившим, все же молился «Отче наш». И часто Дух Господень тихо подходил ко мне и убеждал, «Оставь этот путь, ведь ты погибнешь». Но голос этот я заглушал мирскими увлечениями. В 51-м году я женился, появилась своя семья. Я продолжал жить во грехах, перестал молиться перед сном, потому что мне казалось, что стыдно молиться, хотя и жена верила, что Бог есть. В 61-м году мы переехали в Актюбинск, а моя сестра с семьей, мать и старший брат, уехали под Алма-Ату, в Тургень. Я каждый год ездил туда в гости, с семьей не всегда удавалось. И вот в 63-м году, это было как раз в августе, когда на озере Исык было большое наводнение и погибло много людей, мы направлялись в Тургень. Нам нужно было переехать Исык, и мы увидели страшные следы стихийного бедствия. Бетонный мост был снесен, вдоль реки хаос. Тогда Господь снова коснулся моего сердца. Ведь это может и с тобой случиться. Готов ли ты? Ведь люди, приехавшие и пришедшие на озеро, чтобы погулять, насладиться греховной жизнью, не думали, что так быстро все прервется. Меня это сильно встревожило. Мы приехали в Тургень. Мать, сестра и зять были верующими. Вечером было собрание. Собирались в домах. Нас пригласили с собой, и мы пошли. Это было совсем короткое собрание, так как должно было быть членское собрание. И когда брат прочитал слово, призвал к молитве, Дух Святой коснулся меня. Я понял, что погибший грешник я. Мне казалось, что все знают, какой я страшный грешник. Молиться я не мог, и о своих чувствах я никому не сказал. Так мы ушли. Но покоя у меня не было, а внутренний голос как бы говорил, «Если ты не покаешься, то ты погибнешь». Весь мой отпуск прошел в такой борьбе. Помню, пошли мы с женой в горы, правда, высоко мы не взошли, и я встал на горе, и у меня появилась мысль, «Обратиться ты еще успеешь, ведь тебе только 33 года. Закури и выбрось все это из головы». Я вытащил папиросы из кармана, но меня встревожила мысль, «Не делай этого, остановись, иначе погибнешь». Я выбросил папиросы и с тех пор не курю. Господь освободил меня, а ведь я много курил. Часто до скандала доходило, когда курева в доме не было. Мы вернулись в Актюбинск. Жена еще не была готова к обращению к Богу. Собраний тогда в городе еще не было. До 62 года верующие собирались в домах, но мы еще на собрания не ходили. Вскоре собрания вообще запретили, а троих братьев осудили на 3 года. Я из верующих никого не знал, да и все были запуганы. Кругом были обыски, никто не мог мне помочь. Правда, Библия у меня была, на немецком языке. И Господь укреплял меня в слове своем, но я мучился сомнениями. Временами появлялись радость и такое чувство, как будто я от земли оторван. Весной 64 года мы строили таксомоторный парк, и там была одна комнатка, куда я в обед заходил и молился. И вот однажды я снова преклонил колени и услышал сильный шум, как бы ветер, который обнял меня. Это было непередаваемое ощущение, и из моих уст, вернее, из сердца, полились радость и благодарение моему Спасителю, Господу Иисусу Христу. Я убедился, что Он простил мне грехи мои. После этого Господь стал побуждать меня к принятию водного крещения. Я стал задумываться, как нужно креститься, кто же поступает правильно, ведь есть баптисты, евангелисты, пятидесятники и другие верующие. И мне Господь вложил в сердце такую истину. Ты заключаешь с Господом завет и крестишься во имя Отца, Сына и Святого Духа. Тогда я в молитве сказал, «Господи, я согласен принять святое водное крещение, но где?» И Господь указал мне, где. Это было 30 августа 64 года. У жены двоюродного брата был день рождения. Я заметил, что-то происходит с моей женой, и к ней в сердце стучится Святой Дух. Мы возвращались поздно вечером домой, и она, заплакав, мне говорит, «Я теперь и не в мире, и не с Богом. Если бы мы были в какой-нибудь общине, может быть, я смогла бы покаяться». Ее двоюродные сестры жили в Джесказгане, и она хотела туда поехать, но мне не давали отпуска. 31 августа я вышел на работу и снова попросился в отпуск. И удивительно, начальник удовлетворил мою просьбу, и 3 сентября мы прилетели в Джесказган. А когда мы уже уезжали из дома, то открыли Библию, и каждый нашел себе в ободрении стих. У жены был стих из Исаии 43, 1 стих, где Господь говорит, «Не бойся, ибо я искупил тебя, назвал тебя по имени твоему, ты мой». Я помолился, чтобы Господь нас сохранил. Прилетели мы в четверг, а вечером зашел один брат. Мы с ним жили на Урале. Он услышал, что я обратился, и говорит, «Ну, брат, у нас в воскресенье будет крещение. Оно откладывается уже 2 воскресенья подряд. По-видимому, так нужно было, чтобы вы приехали». Мы о крещении ничего не знали, и они не знали, что мы приедем. Это все вел Господь. Ведь я молился, где Господь мне креститься? И Он указал, где. В субботу после молитвенного собрания было испытание. Жена, как не член церкви, должна была выйти. И тут ее страх охватил. Так будет, когда придет Христос. Кто готов, будет спасен, а кто не готов, останется на суд. Испытание я прошел и попросил всех помолиться за супругу, и церковь помолилась. В воскресенье рано утром, это было 6 сентября 1964 года, было довольно прохладно, а ехать 25 километров. И тут моя жена в слезы. На речку приехали, и мы стали переодеваться. Нас было 8 человек. Пресвитером церкви, готовившимся преподать нам крещение, был брат Эб. Большая группа верующих, среди них была и моя жена, молилась о крещении. Но жена никак не могла поверить и получить радость спасения. Тогда подошел один брат к пресвитеру и говорит: «Супруга крещаемого просит о помощи в молитве». Вернувшись, он сказал, что если моя жена желает, то можем на неделе приехать и ей преподать крещение. Мы зашли в воду, а я все молился, чтобы Господь привел и мою супругу. И мне внутреннее чувство сказало: «Иди, она пойдет за тобой». И только тогда, когда мы вышли из воды и переоделись, жена поверила, что Господь и ей простил, и она с радостью благодарила за спасение. Теперь ее желанием было принять водное крещение. Вся церковь согласилась, и пресвитер снова одел холодную, мокрую одежду и преподал моей жене крещение. Вернувшись домой в Актюбинск, стали потихоньку снова собираться. В начале 65-го года вышли братья из заключения. Господь благословил нас, церковь стала расти, и многие грешники покаялись. Господь и меня призвал на служение, был хористом, читал Слово Божье. В 75-м году церковь избрала меня своим служителем до 91-го года. Я часто думаю, кому я усерднее служил, когда жил греховной жизнью греху и дьяволу, или в течение 30 с лишним лет, что живу с любящим Господом, освободившим меня от оков дьявола, моему Господу. Иногда мне становится стыдно, что так мало сделал для своего Спасителя Иисуса Христа. Мы никогда не сможем Ему воздать за Его любовь к нам, за Голгофскую жертву и за страдания на кресте за наши грехи. Сейчас я живу в Германии. Своим свидетельством я хочу сказать тебе, дорогой друг, что Бог и тебя очень любит. Он не желает твоей гибели. Вспомни, сколько раз ты был в опасности, и Господь хранил тебя. Он и тебе напоминал, может быть, через кого-то или через внутренний твой голос, то есть через совесть, чтобы ты остановился на своем пути и поразмыслил о вечности, которая предстоит каждому человеку после этой земной жизни. Есть такой гимн: «Где будешь вечность проводить?» Звучит вопрос ко мне, к тебе. Какой ответ найдешь себе? Где будешь вечность проводить? Не дай себя обмануть, что со смертью все кончено. Нет, там начинается вечность. Иисус Христос в Евангелии от Иоанна, в 5 главе, в 28 и 29 стихах сказал: «Не дивитесь сему, ибо наступает время, в которое все, находящиеся в гробах, услышат глас Сына Божия, и изыдут творившие добро воскресение жизни, а делавшие зло воскресение осуждения. Да благословит вас Господь!»